Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
На тему детской онкологии даже страшно говорить, и страшно видеть больных детей, серые лица их родителей. Как смириться, что делать, и как мы можем поддержать самих детей, или если мы родственники родителей в этой непростой ситуации. Сегодня мы это будем обсуждать с нашим психологом Юрием Пожидаевым. Здравствуйте, Юрий.
Добрый день.
Непростую тему вы выбрали для сегодняшнего разговора, Юрий Александрович, на самом-то деле, максимально непростую. Но, надеюсь, вы знаете, что делать. Ну, вы всегда знаете, что делать, Юрий Александрович, поэтому давайте...
Ну, будем... всегда. Могу некоторое время не знать, надо чтобы собраться, чтобы узнать. Я думаю, что когда родитель получает такой диагноз, то он не знает, что делать, это правда. Потому что первое, с чем он сталкивается, это чувство какой-то нереальности, в которое он попадает, и срабатывает, ну, назовем так его, закон отрицания. То есть это не может быть, это ошибка какая-то, это обязательно нужно перепроверить. Это точно не про моего ребенка, это точно не про нас. И в какой-то степени вот родители выпадают вообще в осадок. Но в какой-то степени вот это состояние, оно помогает родителям вернуть душевные силы. Вот как-то сосредоточиться, потому что, да, перепроверки будут. Естественно, что еще раз родители проверят. И потом он уже непосредственно примет эту реальность, в которой он оказался. И вот самое это сложное, я так думаю, что это принять ту реальность, в которую родитель должен войти, потому что это очень сложно войти в эту реальность и принять.
Там, в зависимости от возраста ребенка, наверное, ребенку тоже приходится как-то в эту ситуацию войти.
Ну, и ребенку, потому что, естественно, что сначала ребенок ничего не понимает, и я думаю, что родители не говорят ему, они, ну, его жалеют, и жалко, да. А потом, ну, если болезнь берет вверх, ребенку становится хуже, но все эти процедуры, это, например, КТ, МРТ, и так далее, и тому подобное, лучевая терапия какая-нибудь. И ребенку же нужно все это будет объяснять. Я думаю, что в зависимости от возраста ребенку нужно будет объяснять, да, что он болен, что нужна вот такая процедура, что он будет проходить такие анализы. И если есть лечение, ну, например, химиотерапия или, как я уже упомянул, лучевая терапия, то... Тогда будет достаточно сложно, потому что все страшно. Например, не знаю, как тебе, но мне, например, если делать МРТ, и когда тебе вот в эту капсулу туда куда-то завозят, и когда там это все скрипит, скрижечит, и ты там где-то час или, может быть, 30 минут ты лежишь, вокруг тебя там что-то ездит, это достаточно, ну, непростая, сложная очень процедура. И вот здесь очень важный момент – родителю быть рядом, и родителю нужно быть сильнее, чем ребенку.
Угу. Андрей пишет нам, надеяться надо в любом случае, я это прошел только с мамой.
Ну, ребенка мы не можем никак оставить, хотя, понимаете, есть особо чувствительные родители, которые впадают в какую-то такую, ну, психологическую кому, так ее назовем, и они вообще абсолютно ничего не могут сделать. Но хочу вам сказать, что обязательно в онкологических центрах, особенно если где-то ребенок лежит, там есть психологическая помощь. И я бы так сказал, что вот проходить лечение и проходить вот этот вот период, сложный период болезни, в одиночку очень-очень сложно. Поэтому здесь должны помогать вам извне. Лучше всего извне. Потому что вам очень будет, родителям, я сейчас про родителей говорю, родителям очень тяжело быть объективными в эти моменты, потому что родители тоже нуждаются в поддержке и в профессиональной, в квалифицированной поддержке. Потому что родственники, ну, но мы, мы обычно, вот обыкновенные люди, когда мы встречаемся с таким диагнозом, и когда это ребенок болен, то мы обезоружены. Нам очень сложно вообще это как-то переварить, воспринять. И то есть, ну, слов-то обычно не находится никаких, и дел тоже никаких не находится. И поэтому люди как-то отстраняются, они отходят немножко в сторону, потому что не потому, что они ехидные и вредные, а потому что порой люди не знают, что делать, что, как помочь. И они могут предложить там, как-то деньгами помочь в лучшем случае, но это тоже достаточно неплохая помощь.
Да. Ольга пишет: «О, могу только сказать, не дай бог, Вячеслав, здравствуйте, хорошего дня и благословения всем». Да, спасибо вам большое. Слушайте, извиняюсь, а всегда ли нужно говорить детям, подросткам, что у них такой диагноз? Я реально знаю историю такую, она там в одной из стран Центральной Азии происходила, у знакомых-знакомых, скажем так. Там девочку, ей примерно было около 10 лет, от нее скрывали, причем даже умудрялись как-то скрывать, несмотря на то, что она регулярно ездила на химиотерапии, но ей ни врачи, ни родители ничего не говорили о том, чем она больна, зачем-то. До самого последнего момента, когда уже, так сказать, она уже... по-моему, даже...
Я думаю, что достаточно. Ну, хочу привести пример фильма «Жизнь прекрасна», помнишь?
Да, да. Конечно, прекрасный фильм.
И как раз основная генеральная линия этого фильма заключается в том, что папа делал все возможное, чтобы пребывание в концлагере, или какая-то, как вот эту вот территорию назвать... Это лагерь, где убивали евреев, и он это представлял себе ребенка как игра. Ну, там где-то пацану, наверное, было где-то 5-7, ну, наверное, лет 7 ему было, 7-8 где-то, ну, обскидку. И он, естественно, что не говорил ему. Потому что дети, понимаете, для детей, ну, если бы вообще диагнозы раковые, онкологические диагнозы, они очень сложно вообще произносимые. Если там что-то вот такое, это моей жены тоже обнаружили рак, когда вот это вот, я даже не по простонародью могу сказать, что рак кожи, а вот как там вот это вот все называется, это очень и очень сложно. Я думаю, что ребенок, он еще до конца не понимает. Конечно, ему же нужно сказать о том, что он болен, конечно, что для того, чтобы он выздоровел, ему нужны определенные процедуры, конечно, это мы говорим, но тут уже невозможно ребенка обмануть, когда он там, ему систему колют, или когда он в клинике лежит, или когда у него волосы потеряны, и он, например, находится в онкоцентре на Каширке. Я как-то бывал там, и у меня был курс такой, когда я учился, вот, месячные курсы, и вот мы были как раз в онкоцентре, и мы ходили по палатам, разговаривали с больным и оказывали им такую вот консультативную помощь. Это еще давно было, но вот у меня был такой курс, я его выбрал, но было очень тяжело. Потому что когда ты доходишь туда, ты видишь этих сине-зеленых людей, и у которых надежды практически ноль, но у них она есть, но она очень маленькая. И вот ты учишься, как разговаривать с этими людьми для того, чтобы поддержать их надежду, для того, чтобы поддержать их жизнь. Это непростое достаточно занятие, а уж тем более для родителей, у которых ребенок болен онкологией. Поэтому, отвечая на твой вопрос, я думаю, что если ребенок, ну, он достаточно мал, то не стоит ему говорить. Я думаю, что это касается подростков, которые уже разбираются, что такое онкология, и они уже понимают. Они же читать могут вывески, они могут читать какие-то документы и так далее. Я думаю, что подростка-то уже сложно как-то провести вокруг пальца, и он уже понимает, в чем дело. И поэтому здесь нужно с ним уже разговаривать достаточно, ну, на равных, и объяснять ему все положение дел.
Один тот же случай знаю, там мама-одиночка, у нее маленький ребенок, 3-4 лет, примерно, заболел онкологией. Не помню, там с глазами какие-то у нее проблемы были. И она, ну, настолько впала в ступор какой-то, да, что несколько месяцев даже не занималась лечением ребенка, потому что, ну, как ты говоришь, не могла принять, наверное, да, всю эту ситуацию, как-то применить к своему ребенку.
Как ты это... Ну, такие случаи достаточно часто бывают, и особенно если женщина-одиночка. Если нет мужа, если нет близких, ну, достаточно близких людей. И она очень, ну, такие мамы привязаны к своим детям. И если ребенок еще один, это очень сложно. Если детей несколько, то в любом случае, что мама, она переключается на других детей. То То есть она понимает, что ей нужно других детей кормить, заботиться о них, собирать их в школу, спрашивать что-то у них, да, интересоваться их жизнью. И вот в этот момент приключений ей помогает. А если ребенок один и никого нет рядом, то очень и очень сложно таким мамам. Поэтому, дорогие родные и близкие или знакомые, если вы таких мам знаете, то им нужна, ну, такая профессиональная помощь, потому что человеку очень трудно вылезти из этой ямы самостоятельно. И самое-то главное, ведь когда обнаруживается опухоль или когда обнаруживается рак, то здесь нужно очень быстро реагировать, потому что есть очень быстро растущие опухоли, и их нужно купировать для того, чтобы спасти жизнь. В принципе, сейчас рак – это не приговор, и он достаточно эффективно лечится, но, понятно, бывают очень сложные формы. Я не специалист, я не онколог, вот, но соприкасаясь вот с онкологией посредством моей жены и посредством той практики, которую я проходил, я могу вам сказать, что, ну, если диагностирован рак, и сейчас доктора, ну, в Москве уж точно, доктора достаточно профессиональные, они знают, как помочь, и чем раньше, тем лучше, и затягивать никоим образом нельзя. Поэтому, как, если вы узнаете, то нужно применить максимум сил и стараний для того, чтобы оказать помощь своему ребенку.
Андрей пишет: «Хорошо понимаю, о чем речь, слава богу, мои дети не больны, но подобное состояние я проходил. Дикая беспомощность, теряешься и просто застываешь».
Да, согласен, потому что вот когда ты, во-первых, приходишь в чувство нереальности, потом немножко отходит это чувство нереальности, а потом чувство вины приходит в жизнь родителя, потому что ты начинаешь искать ответ на вопрос «за что?». Ты пытаешься понять, ну, если ты, допустим, человек верующий, христианин, за что Бог наказал, или там карма какая-то, если у кого-то, ну, человек пытается вот ответить на вопрос «за что?», почему вообще, почему это случилось, может быть, я там плохо беременность как-то отходила, может быть, я там не то ела, может быть, там... виновата свекровь, которая меня там постоянно пилила, я нервничал и так далее. Вот человек вот начинает бороться вот с этим чувством вины, что он что-то не доделал, что он что-то допустил, какие-то роковые ошибки. Вот всегда, да, вот, ну, когда случается что-то такое трагическое, и мы говорим, что вот не надо было идти той дорогой, не надо было делать вот это. Вот если бы я задержался, я бы сделал вот это и так далее. И мозг стремительно вот прям... работает в этом направлении, и если дать чувство вины так развиться хорошо, то это чувство вины очень сильно убивает родителя, и он опять тоже стопорится в этом состоянии, ему очень, ну, сложно адекватно, рационально реагировать на те или иные запросы или на те или иные проблемы, которые есть у ребенка.
Спасибо. Девушка пишет одна: «Я проходил эту историю, мой ребенок умер от онкологии. Помимо самой болезни, меня безумно раздражало бесконечно сочувствующие лица вокруг. Буквально заходишь в офис помещения, и все замолкают, как будто бы я сама была ходячей смертью».
Ну потому что люди не знают, как реагировать. Я уже сказал немножко выше. Потому что, особенно если касается детей, я помню... когда я первый раз попал в онкоотделение детское, ну, в центре на Каширке, и когда ты видишь кучу детей с этими ездящими капельницами, лысыми, с такими впалыми глазами, ну, даже не кучу, даже одного ребенка, то, да, это очень сложно, очень сложно. И я думаю, что вам надо... Установка должна быть простить этих людей, потому что они беспомощные. Они еще... Вы уже, может быть, адаптировались ко всему к этому, вас это раздражает, но они абсолютно беспомощные, они не знают, что делать. И, конечно, это дико раздражает. Это абсолютно точно. И поэтому, если это близкие люди, допустим, которые вот... Вы пришли куда-то к родственникам, еще что-либо, они вот так вот делают, как вы сейчас описали в сообщении, я думаю, что вам нужно им сказать, что, чем нужно помочь. Потому что люди рады бы помочь, но они не знают, как помочь. И вы скажете: не надо вот делать такие хмурные лица, не нужно, чтобы вся трагедия мира была сейчас на вашем лице, а мы нуждаемся вот в этом и в этом. Мы нуждаемся в том, чтобы сейчас приобрести там коляску, нуждаемся в том, чтобы приобрести вот такой препарат. Пожалуйста, помогите, и сделайте это. И люди, я думаю, что они с удовольствием вам помогут.
Угу. У нас комментарий был недавно один, не в этом эфире, но, в общем, в одной социальной сети там женщина писала, что вот у нее ребенок умер, ну вот, и она была до этого верующей. Не знаю, насколько она была верующей до этого, насколько воцерковлена или нет, или так верила в душе. Но говорит, что после этого я не верю ни в какого Бога. Бога нет.
Ну, это прожить надо. Я могу из своей жизни сказать такой момент, что когда у меня убили брата, он был в коме несколько недель. Я приехал из Москвы в Самару, и я как черт христианин, верующий, я молился, помню, за него, чтобы он выздоровел. У него было 2 трепанации. И вот когда я возвращался, вот в этот момент в поезде я ехал, он ночью умер. И у меня была очень большая обида на Бога. И мало того, у меня была депрессия непростая. И мне пришлось обратиться за помощью, чтобы выйти из всего из этого. И поэтому вот эта долина смертной тени, она, мы проходим через нее. И, может быть, год и не один год. Вот это осмысление, это принятие. Вот принятие той действительности, в которой человек находится, оно достаточно сложное. И поэтому, да, человек вот так реагирует на боль, на страдания. И, ну, я думаю, что со временем все-таки свет в конце туннеля появляется.
Да, спасибо. Андрей нам пишет, который до этого писал Вишин. Хорошо понимаю, только вина все равно съедает, мамы больше нет.
Да, я согласен с вами, что вина – это такое чувство. Вообще у нас это вина – это наше российское достояние. У нас вообще все с чувством вины. Это как соус, под которым подается любое блюдо. Вот, мы воспитываем так детей, мы общаемся так, мы манипулируем через чувство вины. И у нас вина, она вообще кругом и всюду. И естественно, что когда такие вот моменты происходят сложные, чувство вины остается. Вот поэтому, чтобы не было чувства вины, нужно очень качественно провести время, постараться. Ну, что такое качественно? Качественно – это побыть вот последние дни или какие вот последнее время, или вот время, да, перед тем, как человек уйдет. Я тоже похоронил свою маму. И у меня тоже есть чувство вины до сих пор, потому что я очень всегда занят был и есть. Был и есть. Вот. И мне некогда было все прилететь, поговорить и так далее. И, понимаете, вот есть упущенные возможности. Упущенные возможности, и мы понимаем, что вот если бы я как-то пересмотрел свое расписание, свой график, если бы я взял отпуск, побыл с ней время, я бы все выслушал, я бы, ну, обнял ее, поцеловал бы ее, какие-то наказания, ну, наказы какие-то выслушал от нее и так далее, то тогда было бы гораздо проще и гораздо легче, понимаете? А когда ты упустил эти возможности, естественно, что тебя совесть где-то гложет, тебя вина где-то гложет, и ты, вот когда у меня бывают моменты, когда я вспоминаю это, естественно, что это непросто. Но я как человек верующий, я знаю, что моя мама была верующей, я знаю, что, исходя из своего верования, да, христианского, я понимаю, что в вечности мы встретимся с ней, и в вечности у меня будет возможность попросить у нее там прощения и поговорить с ней там всю вечность и расспросить обо всем, что она чувствовала. Я успел прилететь где-то за 2-3 часа до ее кончины. Понимаете, она у меня умерла на руках, но она уже в этот момент не разговаривала, она уже была в агонии. И это очень сложно. Вот вообще отпускать близких людей, детей, родителей, и если с родителями близкие отношения, это очень и очень сложный процесс. И поэтому вот когда мы видим, что нашему близкому человеку осталось не так долго, да, быть с нами, то надо стараться проводить это время в заботе. Если человек способен говорить, способен понимать, если он в сознании, вот как вот, проговаривать с ним что-то и проявлять вот эту нежность, и заботу и любовь. Это будет, ну, вам большим, большим плюсом для того, чтобы вот это чувство вины, оно было нивелировано.
Да, спасибо. Комментарий еще. Да, очень тяжело.
Сейчас, кстати, да, очень, прости, я тебя перебил, прости. Но сейчас, я понимаю, что сейчас вам очень сложно, и я думаю, что Но так или иначе, да, мама где-то там на небесах, вы можете, ну, поговорить с ней, представить ее и рассказать ей обо всем том, что с вами происходит. Представьте, как будто она сидит напротив вас, фотографию можно поставить и поговорить, и, может быть, расспросить, провести в тишине, в разговоре, обратиться к ней мысленно и так далее. Поэтому и попробуйте так. Попробуйте, и я думаю, что вам это будет помогать, когда сердце ваше будет щемить.
У нас есть две ссылки в описании. Первая ссылка – это ссылка для финансовой поддержки проекта «Формула семьи», который существует только благодаря вашим пожертвованиям. А вот вторая ссылка – это ссылка, по которой вы можете пройти, зарегистрироваться и получить две бесплатные абсолютно консультации наших психологов. Поэтому, Андрей, пожалуйста, если вы чувствуете, что вам нужна помощь постороннего специалиста в решении вашего вопроса, пройдите по второй ссылке. Да, любой из вас, кто нас слушает и смотрит, может это сделать, пройти регистрацию и получить консультацию бесплатные две наших психологов-консультантов. Так, комментарии. Да, очень тяжело, когда человек резко умирает, это трагедия, а когда медленно на глазах, это невероятно страшно, беспомощность.
Ну, вот смотрите, самое сложное, ну, опять из опыта своего отцовства могу сказать, что самое сложное, это когда наши дети болеют, да, пусть даже не онкозаболеваниями или какими-то серьезными. Ну, например, когда температура 40, и ребенок лежит как, не знаю, как вот тельце беспомощное, горячее, ты не знаешь, чем помочь. Я думаю, вот если мы говорим про онкобольных, есть же такая паллиативная помощь, есть специальные хосписы, которые снимают боль и которые вот помогают таким семьям. Вот я говорил сегодня о том, что нужно обращаться за помощью. Потому что когда приходит такая беда, когда приходит такой диагноз, семье склонно замыкаться, потому что как-то вот происходит такое как бы, состояние, что это наша беда, и всем абсолютно все равно. Люди вроде пытаются, но они делают... Ну, естественно, что люди, вам будет казаться, что люди все делают не так, они как-то раздражают вас, как сегодня было в сообщении, слишком как-то сочувствуют, но это все как-то делано, это все как-то театрально. И есть к радости, да, я читаю, я был в таких хосписах, я был, правда, во взрослых, в детских я не был, которые оказывают паллиативную помощь и обезболивают, да, обезболивают эту боль, которая, потому что боль сумасшедшая порой бывает. Я помню, когда я учился в 9 классе, мне было 17 лет или 16, моя бабушка умирала от рака. Она лежала у нас полгода. И это были дикие боли или наркотики, которые я делал там 16 лет. Я до сих пор помню, как они назывались. Это морфина, гидрохлорид и амнопон. Они не помогали. И мне бабушка говорила, вот они, я, говорит, вот как в тумане, я вот как пьяная, а боль-то не уходит. И она кричала, она круглосуточно почти кричала. Понимаете, и это, вот эта беспомощность, я сейчас говорю, конечно, уже про последнюю, да, про последнюю стадию, и вот эта беспомощность, она, как вам сказать, она настолько обезоруживает, обескравливает, и ты хочешь помочь, а ты не можешь помочь. И вот самое основное, ну, мы сейчас говорим уже про крайнюю степень, конечно же, когда больно, и когда ребятенок кричит от боли, и ну, я думаю, что нужно обратиться в паллиативные центры, и они снимают хорошо боль, они дают кислород, они помогают, и там есть психологическая помощь. И вы видите, когда ребенок ваш спокоен, он спит, допустим, то вы будете чувствовать себя ну, более-менее спокойнее.
Угу. Спасибо. Слушай, ну у меня вот когда моему среднему ребенку поставили, когда у него началась, вернее, эпилепсия, это был такой неожиданный приступ, знаешь, в полтора года мы были в торговом центре, в большом, и вдруг он начал трястись, ну вот, и мы там с трудом доехали, а это за городом было почти что, мы с трудом доехали до города и вызвали неотложку, чтобы ему как-то помочь. Так вот, пока ему не подобрали там более-менее нормально подходящие лекарства. То есть я где-то год, наверное, спал с ним в обнимку, одной рукой его обнимая, а в другой у меня был специальный ну, шприц с специальным веществом, которое приступы эти убирает, да? Потому что приступ мог начаться в любой момент у него, да, в любую секунду, и чтобы сразу вколоть. И это же ведь еще такая, знаешь, рождают, как тебе сказать, такую непонятную, ну, такую тревогу гнетущую, да? Ты находишься в постоянном напряжении, потому что, ну, ты не знаешь, когда... Думаю, твоему ребенку станет плохо.
Да, абсолютно точно. Абсолютно точно. Вообще болезнь ребенка, и особенно когда ты боишься за него, переживаешь, что там, например, он захлебнется рвотными массами или что-то еще. Здесь вот нужна сторонняя помощь. И это очень, понимаете, это очень сложный этап. Очень сложный этап. И вы понимаете, что без посторонней помощи семьи разваливаются в этом сложном этапе. Потому что, я не хочу там сказать, мужчина не выдерживает, женщина не выдерживает. Сейчас мы будем мы как-то на гендер здесь делиться, но это очень тяжело. И психика может сломаться. Потому что если, например, ты не спишь, если ты не досыпаешь, если ты не доедаешь, не досыпаешь, у тебя нет возможности отдохнуть, ты постоянно находишься в таком напряжении, до сумасшествия недалеко абсолютно. Поэтому мы должны это понимать, что мы здоровы и нужны ребенку, и здесь нужна помощь, да, когда смена, да, придет, например, к ребенку посидеть с ним, что мы можем отдохнуть. Я говорил про паллиативную помощь, я говорил про психологическую помощь, чтобы вам помогали, чтобы вы, по крайней мере, могли выговориться, чтобы вы могли пройти вот эти обиду, непонимание, проработать это все, да, с специалистом, с психологом. И для того, чтобы вы были в адекватном, вменяемом, в рабочем состоянии, чтобы помогать своему ребенку. Это очень и очень важный процесс.
Комментарий. Мы вчера бабушку похоронили. Ей было 95 лет. Мы просто уже понимали, что человек уже устал жить. Она сама говорила, что не кормите, мол, меня, мне уже умирать. А когда молодые уходят, и все у человека впереди, не понимаешь, зачем ему тогда была дана жизнь, если она так страшно кончается.
Мы не знаем сроки времена. Вот иногда дети умирают, а иногда мамы принимают решение сделать аборт, тоже убивают своих детей. Но я так к этому отношусь, потому что со мной не согласится.
Я смотрел один фильм классный, даже два раза его смотрел. Там про семью одного, даже, по-моему, врачом, кажется, этот человек. И, значит, у них умер сын маленьким ребенком. И они никак не могли это все пережить с женой. Я даже не помню, они то ли уже были в разводе, то ли были на грани развода. И, в общем, к ним в больницу привели мальчика без родителей, который умирал от онкологии. То есть у него уже такая стадия рака была, которую с большой долей вероятности невозможно было вылечить. И он этого ребенка привел к ним домой. Да, они были еще не в разводе. Значит, жена просто была в очень серьезном кризисе, таком, на грани психиатрии уже. И, значит, жена ему устроила, мягко говоря, истерику. Мол, ты что, совсем, что ли, да? У нас один ребенок умер, ты второго приводишь, умирающего. Но в результате вот эти последние недели или месяцы жизни этого мальчика в их семье, они его забрали себе, они исцелили и боль самих родителей. И они смогли исцелиться от вот этого чувства потери своего родного ребенка. Это я к тому, что...
Вот когда...
Да. Ну, это я к тому, что иногда дети к нам, это, может быть, скорее всего, не будет ни для кого утешением, но, во-первых, как сказал Юрий Александрович, на все временные сроки, во-вторых, иногда болезнь детей нужна нам самим, то есть чтобы мы как-то что-то поняли самим родителям, для них, чтобы они что-то познали, не знаю, выросли в чем-то, может быть.
Мы часто говорим про качество жизни, потому что можно прожить долгую, бесполезную абсолютно жизнь, как в народе говорят, коптить небо. А иногда дети, которые болеют, и они настолько вот как-то это болезнь, они понимают ее, и они помогают взрослым и повзрослеть. И иногда бывает год, когда ребенок болеет, вот год этой жизни – в болезни, да, когда все объединены, когда любят, когда все честны, когда проявляют заботу, нежность друг о друге. Это стоит порой десятилетий, понимаете? Потому что вот если сейчас вот сесть каждому из нас и вспомнить, вспомни свою жизнь, напиши, что ты помнишь самое основное в твоей собственной жизни, и мы же ее сожмем очень-очень очень и очень, ну, до малого такого количества. Потому что большее время мы спим, большее время мы тратим на какую-то фигню, простите уже за это слово, абсолютно. И у нас, если так вот взять, как в сухом остатке хорошей этой жизни, очень и очень мало ее, понимаете? Вот если с этой точки зрения смотреть, то мы понимаем, что вопрос... Ну, я понимаю, что это хорошо, когда человек проживет 70-80 лет, это очень здорово и так далее, и тому подобное, да. Но я все-таки призываю к тому, чтобы вот мы понимаем, что сейчас осталось не так много жизни, но вот даже если для меня, если мне скажут, что тебе осталось жить один год, я постараюсь его прожить настолько качественно, настолько с близкими людьми, настолько, ну, постараюсь так выстроить это время для того, чтобы проявить любовь, заботу и сделать все возможное, чтобы вот, ну, это было качественно, это было очень глубоко, понимаете? И вот порой, вот Владислав сказал про этот фильм, и вот порой дети, они своей болезнью дают нам гораздо больше, когда мы начинаем понимать и ценить, что самое главное в жизни, что то, к чему мы стремимся, что, вот, что у нас какое-то собирательство, какие-то полисборники, какие-то разговоры впустую, какие-то выяснения, они вообще абсолютно не нужны. И вот мы начинаем понимать, а вообще вот в чем она, настоящность жизни, в чем смысл этой жизни. И вот как раз такие тяжелые моменты, они приводят к этой настоящности абсолютно. Но если, конечно, мы там не сломаемся, если мы не уйдем, ну, например, в какой-то блок или не уйдем в какую-то иллюзию, потому что есть люди, например, родители, которые вообще отказываются верить в эту болезнь, они говорят, что нет, или, например, они верят в иллюзию, что вообще все будет хорошо, и ничего не надо делать и так далее.
Угу. Тоже читал несколько лет назад про одну девушку, подростка, где-то в другой стране, не помню где. У нее была тоже такая неоперабельная форма рака уже. Ей в больнице прямо сказали, что ты умрешь. То есть от тебя осталось совсем жить немного. Она, естественно, была, ну, скажем так, в некотором расстройстве. Вот. И потом где-то в паблике написала о том, что вот типа, я скоро умру. Но так и не исполнил свою мечту. Я, говорит, мечтала быть фотографом. И тут же люди начали делать всякие репосты, перепосты. Собрали ей какую-то сумму благотворительную, ну, вот эти вот, кто-то начал собирать деньги для нее. Купили ей крутейший фотоаппарат какой-то, отвезли в больницу. Прям крутейший, наикрутейший. Ну, вот. И она последние несколько недель ходила, все в этой больнице фотографировала, сияла улыбкой. И, как говорят, ну, ее родители, что она и умерла с улыбкой в обнимку с этим аппаратом.
Ну, до слез вот ты сейчас говоришь. Вот это меня очень трогает. Понимаешь, потому что очень важно, когда твой ребенок, если он уходит, то он уходит счастливым. Понимаете, опять на все свои времена и сроки. И ведь жизнь, если смотреть жизнь взрослого человека, это очень сложная жизнь. Я уж не знаю, там, как у кого, но быть, вообще проживать жизнь, это очень-очень непросто. Но опять я сейчас не говорю какой-то фатальности, абсолютно нет. Но вот я возвращаюсь вот к той мысли, что если вы встретились с таким сложным диагнозом, если вам говорят, что вам недолго осталось, да, постарайтесь вот это время провести, сделать все возможное, чтобы рассмотреть своего ребенка, чтобы он увидеть в нем какой-то потенциал, чтобы в нем увидеть что-то, вот, чтобы... Ведь мы стремимся к тому, чтобы ребенок был как все, ну, такой среднестатистический, да, чтобы у него там условно была квартира, машина, чтобы он женился, вышел замуж, чтобы у него были дети. Вот такое, у нас такое очень среднестатистическое счастье для наших детей. И мы к этому вот ведем его, стараемся и так далее. Но я думаю, что вот есть то, что, о чем ребенок мечтает, и если мы это ему сделаем, то и у нас останется пусть короткий, но очень приятный и глубокий след от того, что наш ребенок был счастливым, и мы сделали его счастливым, и мы приложили усилия для этого, понимаете? И это будет вас греть на протяжении всей жизни.
Да, друзья, спасибо за ваши лайки, репосты, комментарии. Пожалуйста, продолжайте это делать, кто еще не сделал. Это очень простые действия, лайк, репост. Это позволяет этому видео быть чаще выдаваемым в тех социальных сетях, где мы транслируем. То есть вы таким образом помогаете нам обрести большее количество зрителей. Ваши комментарии, ваши вопросы – пожалуйста, пишите, я их обязательно прочитаю по возможности, и Юрий Александрович каким-то образом отреагирует на все это, а мы говорим на очень непростую тему, если у ребенка рак, что делать? Сейчас посмотрю один комментарий. Так, вот Андрей снова написал, но, по всей видимости, у него действительно большая боль. Моя мама беременная, мной хотела сделать аборт, бабушка запретила делать. Моя мама перед смертью нужна была только мне. Андрей, совершенно точно вам нужно пройти по второй ссылке в описании к этой трансляции и получить две бесплатные консультации наших психологов. В этом ничего страшного абсолютно нет. Пожалуйста, сделайте это, и вам станет легче, я уверен, хотя бы чуть-чуть.
Да, Андрей, дорогой, отчасти, конечно, вас понимаю, я не знаю всей ситуации. Мне было очень тяжело отпускать маму, и я скучаю до сих пор. Хотя я очень взрослый уже мужчина, которому 56 лет, и моей маме сейчас бы было 84, она умерла в 70, это было достаточно давно. Но я скучаю по ней, потому что моя мама воспитала меня без отца, она положила жизнь свою для того, чтобы из меня что-то получилось. И я скучаю по ней, и отчасти я вас понимаю. Поэтому хочется, чтобы вы проговорили, вот прошли вот эту боль, да, как-то обозначили ее в своей жизни. Потому что я думаю, что у вас там много чего, да, поднакопилось, и обида, и боль, и непонимание, и вот этот ваш внутренний ребенок, вот где-то ваша внутренняя душа, так назовем, очень трудно обозначить вот это внутреннее такое состояние, оно вот скорбит и плачет, и, возможно, у вас есть чувство такое, что вы что-то не доделали, не додали, что вы что-то не смогли, не сказали, может быть, последних слов. Я помню себя, у меня было такое ощущение, что я не сказал последних слов, я как будто не... Моя мама хотела мне много чего сказать, а я это все не дослушал. Я когда приезжал, помню, к ней, мне всегда было некогда, у меня всегда были какие-то встречи, я постоянно был кому-то нужен, и я помню, она всегда приходила ко мне, садилась рядом со мной и просто сидела. Я говорю: мама, что ты меня смотришь? Я говорю: дай мне отдохнуть. Она говорит: я просто на тебя смотрю, потому что я соскучилась, понимаете? И вот, я много чего могу об этом говорить, поэтому вот о чем, да, вас призывает, сходите, пожалуйста, хочется, чтобы вы выздоровели.
Да, я знаком, Андрей, с этим чувством вины, потому что у меня тоже была ситуация некрасивая, такая нехорошая с мамой. Мы жили тогда в разных городах, она мне позвонила в очередной раз, я говорю: мама, слушай, я сейчас занят, я тебе перезвоню чуть позже. А в итоге в этот день я не перезвонил, второй день не перезвонил, а на третий день мне звонит сестра, и сказала, что маму увезли в больницу без сознания, она упала, да, и все, мы с ней уже и не поговорили. Она умерла через там пару дней пребывания в больнице, и, конечно, я испытывал чувство вины, что я с ней не поговорил и не перезвонил, безусловно. Это было тягостным таким ощущением, которое меня преследовало пару-тройку лет точно. Это я так просто тоже поддержать.
Да, в общую копилку. У нас сегодня такая программа, где мы немножко исповедуемся, да, перед другом, потому что я думаю, что это очень важный момент, и человек, который может об этом говорить, то есть это говорит о том, что он прошел это. Что он может спокойно и открыто об этом говорить.
Скажи, пожалуйста, а верующие люди, если они действительно верующие, воцерковленные, они способны более спокойно, что ли, воспринимать вот такие перипетии, скажем так, жизненные, и даже, может быть, предстоящую смерть своего ребенка, когда они точно знают, что шансов уже нет? Они более спокойно воспринимают? Или у них ресурсов
может больше? Я думаю, что должны, потому что их антропология... Их устройство, понимание устройства мира, оно отличается, потому что они понимают, что они встретятся со своим ребенком, они понимают, что ребенка ждет более лучший мир, чем этот мир, в котором он живет. И они понимают, что сейчас этот ребенок будет с Богом, и у него будет в дальнейшем не будет тех страданий, которые могут быть. И я думаю, что все-таки человек-христианин, верующий человек, он гораздо спокойнее все это воспринимает. Конечно, ему очень грустно, ему очень неприятно, потому что смерть – это нечто, это не то, что Бог хотел для нас, да, Он сотворил нас вечными, но мы тяжело переживаем смерть, потому что, это просто естественное нечто такое, да, когда вот остается это тело, оно нас пугает и травмирует. Но я думаю, я видел, я был на таких похоронах, где люди поют такие достаточно бодрые какие-то песни, если мы говорим про протестантские какие-то церкви, потому что они знают, что у них будет встреча, и что этот ребенок, он разрешился, или взрослый, он избавился от этого бренного тела, которое в большей части нам мешает жить, нежели помогает.
Слушай, я когда стал пастором церкви, я первые полтора года похоронил в этой церкви 8 человек.
Ну и как?
Это был такой марафон, был, знаешь, для меня непростой. Но самое интересное, что меня поразило, действительно, у некоторых из этих людей были неверующие родственники, неверующие. И когда были поминки или на самом кладбище, конечно, по их лицам было видно все их состояние. Но мы действительно пели радостные песни, а когда были потом поминки, то они были скорее радостным таким, знаешь, радостным, ну, тише, ну, событием, на котором вспоминали все самое лучшее, самое хорошее, знаешь. И, в общем-то, это какое-то было такое приятное событие в какой-то степени, если ты понимаешь, о чем я.
Я понимаю, но потому что есть надежда. Это как длительная командировка. Вот, в принципе, я тут задержался, но я скоро приду. Угу. И я, опять, как мы рассматриваем жизнь? Мы рассматриваем жизнь, вот, ну, если мы там книгу Иова или Иова, как там правильно читали, то человек рождается на страдания, как искры, устремляющиеся вверх. То есть, ну, мы понимаем, что, ну, жизнь – это, ну, она не сахар. Она достаточно сложна, и компромиссы, и если у тебя есть дети, у тебя есть тревоги, и когда дети там сбиваются с пути, ты переживаешь еще что-то, и это очень много переживаний и страданий. А вот там, во что человек верит, он понимает, что всего этого не будет. И он понимает, что он найдет этого человека, он встретится с ним, своим родным, роднулечкой, близким, обнимет, потому что там тела будут и так далее. Это наши богословские воззрения, они очень помогают человеку. Это ну, приносит стабильность определенную.
Угу. Ну, кстати говоря, большая часть христианского мира уже отпраздновала Пасху, в это воскресенье, да?
Ну да, мы
меньшая как часть, опаздываем. Меньшая часть будет праздновать предстоящее воскресенье, а праздник Пасхи – это, собственно говоря, праздник надежды, да? Мы провозглашаем воскресшего Христа, и мы верим в то, что и мы тоже воскреснем в свое время – и, как сказал Юрий Александрович, будем в телах жить, да, вместе, рядом, радостно. И, может быть, если вы еще не знакомы с этой концепцией, скажем так, богословской, христианской, то вот такая грустная передача вас подтолкнет к тому, что вы чуть больше узнаете о смысле праздника Пасхи. Погуглите, посмотрите в интернете, почитайте, и, может быть, вас это будет поддерживать в предстоящие годы вашей жизни или там, в сложные ситуации какие-то. А осталось 6 минут, мы продолжаем. Спасибо, нужная тема нам пишет.
Да, мы продолжаем.
И Джарис тоже спасибо написала. Ага. Угу, поехали.
Я хотел сказать, вот очень важно, когда вы, вот первое, когда вы встречаетесь с таким диагнозом, сразу не хороните ребенка, то есть нужно разобраться со всем с этим, потому что нужно найти специалистов, которые вам скажут, какая стадия, сделают нормальное обследование, вы пройдете химию, потому что, ну, опять, я не знаю там статистики смертности взрослых там людей, смотря какой диагноз. Ну, понятно, что в зависимости от диагноза есть операбельная опухоль, неоперабельная, если это с головой там связано. Но смотрите, вот первое, это нужно понять, да, это все лечение поддается или нет, и нормальный онколог, хороший специалист, он вам скажет. Он вам скажет все, какие риски, что, к чему, почему и так далее. Вы будете знать. Первое, это нужно вот это вот принять и рационально к этому подойти. Второй момент, очень важный момент, понимаете, это то, что не нужно, если, допустим, даже ребенок ваш уже неоперабельный, и уже врачи уже говорят, ну, мы не можем вам помочь, то вы не готовитесь к смерти, а вы учитесь быть рядом с этим ребенком. Вот, понимаете, поэтому это очень важный аспект. Потому что мы сегодня вот достаточно большую часть нашей передачи посвятили проживанию вот этого качественного времени вместе с ребенком. И это очень важно. Почему? Потому что ребятенок то уйдет, и смотрите, вот он уйдет с какой памятью? Он уйдет с тем, что вы не отпускаете его, вы страдаете, вы измучены, вы плачете, вы, ну и так далее. Или вы вот постараетесь так. постараетесь так провести с ним время. Вот это качественно. И Владислав говорил как раз вот про пример с фотоаппаратом, да, чтобы сделать ребенка счастливым, чтобы быть с ним, чтобы делать ему праздники какие-то, чтобы паллиативная помощь, чтобы снизить боль его, чтобы не было боли, чтобы он адекватно мог реагировать. И вот вы проживете эту жизнь. Поэтому постарайтесь прожить, и тогда у вас будет что вспомнить. И тогда вы будете ощущать то, что вы сделали все возможное, и это время было самым лучшим временем. Угу. Потому что все, что у нас остается, это остается наша память. И лучше всего, если файлы нашей памяти будут заполнены счастливыми моментами. Когда мы смогли, когда мы сделали, и когда мы были радостны в этот момент.
Михаил спрашивает, по всей видимости, про мою спич про Пасху. Это то же самое, что сансара? Нет, совершенно абсолютно то же самое. Сансара – это круговорот рождения и смерти, ограниченных кармы. Да? То есть каждый новый круг, каждый новый цикл начинается с обезличенной такой вот, стертой личности, абсолютно полностью стертой. А христианская концепция – это одна непрерывная жизнь. И человек, когда попадает, скажем так, во внетелесное состояние, он все еще остается тем же самым человеком. И когда он воскресает тем же самым человеком, помня и осознавая себя именно той личностью, которой она являлась ранее. Да? То есть совершенно абсолютно две разные концепции, не похожие друг на друга и даже противоречащие друг другу. Очень сильно.
Я понял, о чем Макаревич поет. Краски стерты, лица тусклые. Оказывается, это о сансаре.
Может быть, да. Может быть, да. Так, осталось 2 минуты буквально до конца эфира. Вы все еще можете поставить лайк, сделать репост. Помните о том, что у нас есть 2 ссылки в описании. Первая ссылка – это ссылка финансовой поддержки проекта «Формула семьи». И помните о том, что мы существуем только благодаря вашей финансовой поддержке. Даже 100 рублей, которые вы можете перевести нам ежемесячно, переводить или однократно, это очень большая, серьезная помощь для нас, позволяющая нам развиваться и быть более популярными на просторах интернета. А вторая ссылка – это ссылка для того, чтобы уже вам оказать помощь с нашей стороны. Зарегистрировавшись, с вами свяжутся наши психологи и помогут вам в каком-то вопросе в 2 консультациях бесплатно, в полноценных сессиях. Это такая не рекламная акция, это не замануха, как бывают бесплатные там вебинары. Нет, это полноценная работа психолога с вами по вашей какой-то конкретной заявке. Ну и давайте завершать, Юрий Александрович, осталось у нас минуты, полторы.
Да, давайте завершать тему грустную. Не забывайте, пожалуйста, радоваться жизни еще ко всему прочему со своим собственным ребенком, который болеет. Если он любит машинки Hot Wheels, купите ему машинки Hot Wheels, какой-то набор. Если день рождения, спразднуйте день рождения, пригласите какого-то, персонажа там определенного. Не бойтесь идти за помощью. Да, и я уже много раз говорил об этом, потому что это какая-то прямо у нас табуированная вещь. Мы всегда боимся обратиться за помощью. И у нас в России, в отстающей России от праздников у нас Пасха, и мы скоро будем всем говорить так или иначе «Христос воскрес», и хочется вам сказать, что, понимаете, жизнь, она не только здесь, она еще там, и это важно, и это дает большую надежду вообще, какое ваше мировоззрение. Посмотрите, проанализируйте вообще, что есть в ваших загашниках жизни для того, чтобы пересмотреть, и чтобы в вашей жизни была надежда. Когда есть надежда на вечность, тогда проходить все этапы жизни трудные, гораздо проще, нежели без надежды.
Спасибо большое. Закончу наш эфир 2 комментариями, которые я сейчас прочитаю. Вячеслав пишет: «Сижу с папой по уходу уже 5 лет, 3 раза в день езжу к нему, кормлю и так далее. Благодарю Бога за эти силы и время, в котором я учусь любить», написал он. А Андрей написал нам: «Мама исповедовалась и причастилась перед смертью, надеюсь, что будет у Бога». Совершенно точно будет именно там. Спасибо всем за это время с вами, за ваши лайки, комментарии, репосты и пожертвования. Всем пока.
Всего доброго.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.